Ну что, у нас такая атмосфера,
атмосфера
московской кухни эпохи застоя.
Да, у нас прекрасно, у нас всегда такая, но мы же ее перенесли из тех времен.
Да.
Перенесли из тех времен. Значит, дорогие друзья, у нас сегодня на самом деле очень такой радостная встреча, потому что мы сегодня говорим с человеком, который, ну, в некотором смысле вот для исследования и вообще истории, живой истории вот этой космической темы в России, играет огромную роль. Вот. Хотя Валерий Бадин абсолютно свободный исследователь, человек свободный, идущий по жизни, и как-то эти опыты жизни в себя вмещающие, о чем, собственно, и говорит вот эта замечательная книжка «Неподвижное странствие», собственно, только что вот вышедшая буквально с колес, да, вот типографии, и было прекрасное обсуждение в Доме русского зарубежья позавчера, как раз когда говорили о темах, смыслах этой книги, ее эпохи. Мы как бы сегодня фактически говорим о трех книгах, о трех каких-то створках творчества Валерия Бадина, потому что, с одной стороны, это, наверное, главная такая вот его мыслительная исследовательская книга, собственно, корни, которые идут как раз из этих 70-х, 80-х годов, когда Валерий был первым, кто вообще эту тему поднял, кто раскопал Амаравеллу, кто делал замечательные выставки, посвященные космической теме в культуре, и замечательная была выставка «Ученый рисует». И, собственно, оттуда идет контакт с вдовой Чижевского, и благодаря чему, собственно, вот этот замечательный альбом, да, «Поэзия и живопись» Александра Чижевского появился. Вот, и, то есть вот эта книга вышла в прошлом году, она уже, так сказать, презентовалась в разных местах и с очень разным, в разном каком-то антураже. Вот, для нас эта книга очень важная и очень дорогая. Вот, и кроме того, сегодня мы будем, конечно, говорить, может быть, даже отталкиваясь вот от этой,
да,
собственно, главной книжки, потому что она, вот, всю, весь этот исследовательский контекст, она помещает как бы в контекст бытия и жизни. Вот Георгий Гачев, которого вы прекрасно знали, были с ним знакомы, поскольку и со Светланой Григорьевной Семеновой дружили, он вообще не отрывал мысль от жизни. Он вообще считал, что человек мыслящий, человек живущий, это как бы не человек в двух ипостасях, которые друг с другом не пересекаются, и как бы выходя из дома и жизни, ты, так сказать, оставляешь свою жизнь в кармане где-то, и дальше превращаешься в какого-то головастика книжного исследовательского. А для тебя сам выбор каких-то исследовательских, интеллектуальных сюжетов является частью твоего экзистенциального жизненного выбора. Вот мне кажется, что у вас это именно так. И книжка ваша, она это демонстрирует, что, собственно, все ваши как бы исследования, разработки, они так или иначе являются частью какого-то вашего внутреннего жизненного пути. Вот вашего этого движения как бы по бытию и опыта жизни и мысли, и здесь это так вот в этой книге есть. Поэтому, значит, у вас полный карт-бланш.
Да.
Вы можете говорить так, как вы хотите, строить свой диалог с аудиторией так, как вы считаете нужным. Вот, то есть чувствуете, вот давайте немножко погрузимся в атмосферу той абсолютной свободы, на самом деле внутренней, которая была в те годы.
Спасибо. Да, спасибо за такое пространство, которое сразу открылось. В общем-то, по-другому и не должно было быть, потому что и у Светланы Григорьевны, и у Гачева Георгия, это была просто, как бы сказать, это жизненная потребность. Жизнь в большем пространстве, чем отводит система, какой-то режим, какая-то цензура, какая-то среда академическая или там бытовая, неважно. Они, как и ряд других замечательных современников, в эту эпоху, скажем, политического или там социального застоя, жили очень широко, жили, я бы сказал, даже дерзко. Ну, а я был моложе, безусловно. У меня просто интуитивное было такое ощущение, что нужно жить вот как по велению сердца, что ли, и жить без страха. То есть осторожно, но не бояться делать какие-то необычные поступки, увлекаться сразу всем, что называется, скакать сразу во все стороны. Когда я поступил в университет на исторический факультет, занимался историей искусства, историей культуры, одновременно ходил на филологический, одновременно ходил в Институт восточных языков, изучал буддизм, там, философию, скажем, индусскую, индуистскую, китайскую, арабскую литературу, особенно суфиев. И вот это такое, знаете, расползание как бы вширь, вот, оно неизбежно на этапе, когда человек познает жизнь, когда ребенок, знаете, начинает ползать в разные стороны, потом бегать по двору, потом ходить там с папой, с мамой или даже один куда-то, осваивая мир, это естественно, это движение вширь. Потом в школе начинают потихоньку как-то приучать к тому, что нужно двигаться еще и вглубь, что нужно изучать правила, что нужно там серьезно как-то изучать историю, географию. То есть это все понятное движение. Но что касается вот этой книги, действительно, с нее есть смысл начать, потому что все три книги, Третье, если кто-то вот покажет здесь вот Чижевскому.
Вот он стоит.
Вот эти все три книги объединяет одна мысль. Они разные, но одна идея объединяет. Это то, что я называю философия памяти. Не богословие памяти, как у Николая Федоровича Федорова, а скорее просто философия, то есть осмысление жизни с точки зрения запоминания. Вот что мы запоминаем? Начиная с самой... первых своих каких-то вот проблесков сознания. Что остается в памяти? Для меня это загадка, для вас, наверное, тоже. Почему мы запоминаем какие-то совершенно ничтожные какие-то события нашей младенческой жизни, там, 3 года, 4, вот. У меня ощущение такое, что это связано с нашей особой чувствительностью. У кого-то там к зрительным образом, у кого-то к слуховым, у кого-то к запахам, как у меня, допустим. Меня всю жизнь преследует запах куста черной смородины, который в деревне, вот я обонял, я был такой маленький, что мне казался деревом. И вот до сих пор, как только я чувствую запах черной смородины, как будто взрывается все внутри. Вот. Но у вас, у каждого может быть что-то свое. Так вот, дальше начинается освоение мира, запоминание мира. Память отбрасывает то, что не нужно, что неинтересно. А то, что запомнило, начинает осмысляться. То есть, если мы что-то не запомнили, то происходит осмысление понимания. Вот как говорил Платон, суть человеческой культуры, человеческой разумной деятельности заключается в двух актах. Это анамнезис, воспоминания, и мимезис. То есть воспоминания о, когда считалось, о деяниях предков, каких-то великих людях, и подражание этим великим людям. То есть не просто вслепую каждый раз человек изобретает что-то новое, а мы идем, опираясь на старое. Причем вот это запоминание не касается только глубокой древности. Оно может касаться буквально вчерашнего дня, буквально того, что произошло минуту назад. То, что происходит в среде наших современников. Только так двигается наука, только так двигается культура. Если кто-то начинает думать, что можно с нуля что-то изобрести, допустим, вот я изучал русский авангард, и вообще авангард французский и так далее. Вот они, у них такая была, знаете, заявлено, что мы начинаем с чистого листа, мы сбрасываем с пароходов современности все. Это все, конечно, декларация. Безусловно, они опирались на очень большие пласты культуры. Это моя диссертация, моя монография французская, посвящена была как раз вот этому архаику в русском авангарде. Я 10 лет изучал эту тему. Каким образом внутри русского авангарда произошел возврат к каким-то исконным смыслам, каким-то глубинным пластам культуры? И почему он был необходим? Вот. То есть вот эта парадигма развития, вот этот образец для нашего подражания, он был очень чутко уловлен каким-то великим мыслителем, ну, в том числе и Федоровым. Я много раз вспоминал Николая Федоровича, вот его «Философию общих дел», которую я читал в самиздате в свое время, потому что тогда еще не было возможности купить даже «Зеленый том» 1982 года, который Светлана Семенова издала. Я удивлялся, почему он так вот какую-то архаику погружает читателей и сам без конца там в каких-то глубоких древностях, архаических каких-то, пытается разобраться. Ведь в то время, когда он писал книгу, то есть вторая половина 19 века, вам было известно. Все было в зачаточном состоянии. И археология, историческая наука, этнография. Было много накоплено, но этого мало было, недостаточно для того, чтобы сделать выводы. Он не делал каких-то выводов, он призывал обращать внимание, помнить, запоминать, понимать. Вот это воскрешение забытой, отброшенной культуры, а она была забыта и отброшена в первую очередь в новое время, после Петра, когда вдруг вся допетровская Русь была приговорена практически к небытию, высмеяна, а потом благополучно забыта, в том числе и в церковной среде. И иконы были открыты гораздо позже. Вы сами знаете, что Троица Рублева была открыта в 1906 году Гурьяновым таким реставратором. Вот, и выставлена в первый раз. Вообще все иконы в первый раз выставлены в России, вы знаете, в 13 году авангардистами Михаилом Ларионовым. Вот. Церковная музыка, скажем, была открыта еще позже. Это Барышников, это вот Финдейзен, такие были известные исследователи древности музыкальных. И уже в конце концов установлено послевоенное время. Вот, в частности, мой друг, композитор Владимир Мартынов, сейчас мы все его знаем как композитора, но он же был музыковед. Он начинал с реконструкции, с реставрации древних текстов, средневековых текстов, как западноевропейских, так и наших русских. Вот. Так что все вот то, что архитектура, в конце концов, тоже, вот, если об этом сказать, древность вот эта допетровская, она была восстановлена, начиная с деятельности Абрамцевского кружка с 1782 года, когда стали зарождаться основы вот этого неорусского стиля. И он процвел, это было самое интересное, что было сделано до революции. Сейчас то, что пытаются строить новые храмы, если они без опоры на корни, на какие-то свои национальные, они выглядят очень смешно, такое засушенное византийское какое-то такое, в общем-то, не очень приятное такое вот появляется сооружение. Значит, память – это основа и моих вот этих интенций, и вообще, я думаю, всякого нормального движения в культуре. Ну а теперь по существу. Ну, два слова буквально вот об этой книжке «Неподвижное странствие». Это книга, память – это творчество, вот так я хотел бы сказать. То есть нельзя запротоколировать жизнь, нельзя попытаться стенографировать наши диалоги. Там, в том числе у меня, например, Настя ушла, у меня были многолетние разговоры, споры с Светланой Григорьевной Семеновой. Я не согласен был со многими ее утверждениями, я не все принимал у Федорова, но застенографировать то, что у нас было, и потом издать там, не знаю, многотомную стенограмму наших бесед со Светланой Семеновой, совершенно бессмысленно. Поэтому мне пришлось проделать такие опыт некого реконструкции, как я называю реставрация эха, так я называю этот процесс. Вот, вообще работа в этом смысле воспринимать, это работа реставратора. Вот. Это очень скрупулезная, бережная работа по соединению каких-то разрозненных частиц памяти, вот как фрески Волотова, например, которые были разрушены взрывом, потом их восстанавливали по кусочкам, складывали, склеивали вот эту самую фреску. Что-то получилось, но мы, вот память, книга, это в точности то же самое. Вот здесь вы видите мою юность, это хиппер, собиравшийся в 70-е годы на Медаля, Бунгарский бульвар, так они назывались. Дальше может показать. Почему меня влекли хиппер? Потому что, когда я стал жить один в ощущении свободы, я стал искать себе подобных. Один, это значит, чудом каким-то меня отселили от родителей. Вот человек привык жить в семье, папа, мама, сестра у меня была, и вдруг один. Вот это одиночество, ощущение очень острое одиночество, которое я пережил в первый момент, там, первые недели жизни в коммуналке, там, в отдельной комнатке, вот, они меня привели к тому, что я стал искать общение. В университете не получалось, там какие-то все были, знаете, ну не знаю почему, мне показалось скучно, они все занимались учебным процессом, но остальное не хватало времени. Я тоже учился, но я считал, что этого мало, что человек больше, чем просто учеба, просто работа. Вот это естественная потребность общения, может быть, у каждого своя. Есть интроверты, которым можно сидеть, вот как, я сказал, как головастик там сидит вот, в библиотеке, как книжный червь, и ничего им не нужно. Есть люди слишком по поверхности, как бабочки порхающие, они не могут никак ни на чем сосредоточиться. Я искал гармонию, равновесие. И когда я увидел вот этих необычных людей, вот шокирующего поведения, вот на так называемый Тэшту Стрит, это называли, то есть улица Горького, вот этот пьющий какой-то там, человек демонстративно там пил, или вот милиция, которая вязала, как тогда говорили, хипов, потому что они вызывающе одевались, сидели на бульваре, играли на гитаре, пели какие-то песни. Вот. Но меня поразили песни, с чего все это началось. Я вам сейчас одну спою, попробую. Совершенно забыл полностью слова, но какие-то поразили меня отдельные слова и мелодия. Милая челочка, туфли, иголочки и голубые глаза. Милая челочка, туфли, иголочки и голубые глаза. Это про девушку, которую кто-то встретил и спросил, как она живет. Она им отвечает: я ищу небо, небо, чтобы улететь. И потом в конце песни он опять ищет эту девушку. Когда на город спускается вечер, я начинаю петь о девушке той, что искала небо, небо, чтобы улететь. А девушке той, что искала небо, небо, чтоб улететь. Представляете? 70-е годы. Пронзительные какие-то ощущения вот сжатости, какое-то вот отсутствие вот этой свободы, отсутствие вот этого взлета. Все мы были немножко придавлены. Если кто-то очень остро чувствовал вот необходимость свободы, везде были поставлены какие-то пределы. Вот. И вот эти люди, они были открыты для общения. При том, что, конечно, это была молодая молодежь, не те наркоманы, пьяницы, которые потом заступили их место. Вот эти люди для меня были, пожалуй, носителем искусства свободы, искусства общения. Следующим этапом была моя встреча с православными молодыми христианами. Вот тоже искусство общения, возведенное в сущности в религию, где двое или трое собираются во имя Божие, там и я среди них. Такой теплоты, такой открытости, терпимости, когда никто не спрашивает, во что ты веришь и как веришь. И если ты верил не так, как казалось, Никто тебя не выгонял. Ты мог быть буддистом, мог увлекаться там, не знаю, наукой, говоришь, я вообще атеист, ни во что не верю. И так далее. Никого это не касалось. Был разговор глаза в глаза. Искренне, откровенно и подлинность. Вот эта подлинность, вот, к сожалению, сейчас есть здесь молодых людей, но у всех у вас есть дети и внуки. Вот скажите, спросите, есть ли у них вот это ощущение подлинности общения, которое было у нас постоянно, особенно вот в этой среде, когда лгать было бессмысленно, это неинтересно. Но когда мы все одинаковые, свободны, зачем друг другу лгать? Просто скажи, какой ты есть, тебя никто не осудит. Да, я ни во что не верю, да, я там не знаю. Вот это было неважно. Вот это выговаривание своей жизни, откровенность очень помогало. В сущности, какая-то терапия общения. И дальше можно сказать, вот, что такое общение? Или разобщенность. Общение созидает общность, созидает общество. Если нет общества, на это место занимает государство. Как бы ни относиться с уважением к государству, но оно не может все функции, которые требует человек и ее человеческая жизнь, исполнить. Чиновники не могут сделать то, что должно сделать человеческое общество. И вот наша вот тогдашняя жизнь в этом подполье, это попытка очеловечить тогдашнее общество. Вот дальше, когда я уже отошел от этих людей, у меня был просто трагический опыт все-таки столкновения с тем, что среда это отравлена. Для них были действительно люди замечательные, может быть, но абсолютно наивные. Они не знали, все мы не знали, что такое наркотики. Вот вы знали, что такое есть, но реальная разрушительная сила вот этих таблеток или каких-то травок там или так далее, я никогда не пользовался этим, не пробовал. Но те, кто, что называется, подсаживался, потом иногда не могли от этого избавиться. И вот у меня была просто на памяти трагическая история ухода из жизни, самоубийства очень красивой девушки из Хитки, талантливой и совершенно беззащитной перед собственным этим безумием. Вот. И когда я это все узнал, я понял, что у меня просто мир заколебался, я понял, что дальше так жить нельзя, надо что-то делать, найти точку опоры. И я решил, что нужно креститься в тайне, чтобы как-то на учебе никто не узнал, и мне не было бы неприятностей. Но мой приятель, единственный знакомый такой из православной среды, был совершенно какой-то выпавший из системы человек, он вообще ничего не понимал. Такой, знаете, начинающий иконописец. И он меня привел к очень известному и совершенно такому священнику-диссиденту, к отцу Дмитрию Дудко, гонимому уже тогда. Я тут же попал под, знаете, под око КГБ. Тут же начались неприятности и на учебе, а потом на работе. В конечном счете меня отовсюду выгнали. Только за то, что, хотя я никогда не занимался политикой, но я был инако мыслящим. Я инако жил, не так, как требовал тогда вот какой-то канон советской жизни. И вот только вот это подозрение в том, что вот что-то от меня, какое-то зло может исходить для системы, привело к тому, что они по каким-то инструкциям всех выгоняли. И мы все опустились на дно. И вот это подполье, вот, когда я зашел в тупик буквально, вот, знаете, чувствовал, что меня просто могут посадить в тюрьму, реально, за самиздат. Потому что такие случаи были в нашей среде, рассказывали, что вот тот, кого-то посадили в психушку, пришив ему там какой-то диагноз, потому что он что-то читал, какие-то не те книги. Кому-то вот грозили тюрьмой, высылка из Москвы, и я испугался, что мне не дадут доучиться. Я не боялся, скажем, каких-то более страшных последствий, я не уверен был, то есть был уверен, что никто не посадит в психиатрическую больницу, вроде бы не за что. Но мне потом объяснили, нет, дорогой мой, всех могли посадить, всем ставили диагноз вялотекущей шизофрении, если он читал Евангелие. Уже этого было достаточно, чтобы показать, что нормальный человек, советский коммунист, не может читать эти попольские книги. Я приехал к отцу Александру Меню в новую деревню под Москвой на буднях, чтобы как-то поменьше быть занятным, и задумал вопрос, что делать. Рассказал о том, как меня КГБ вызывало дважды, как-то слушать разговоры, приходили в квартиру коммунальную, расспрашивали соседей о моем отсутствии, что, кто там и так далее. В общем, только что, наверное, обыска не было. А может быть и было, я даже не знаю. Они же мастера были, не оставляют следов. И отец Александр мне сказал так, очень внимательно выслушал. Если нельзя идти вширь, нужно идти вглубь. Вот опять к вопросу о том, когда нужно идти вширь, а когда нужно идти вглубь. Второй этап, когда я понял, что это вот спасительная мысль, в сущности, афоризм, который меня уберег от очень серьезных последствий, которые могли бы быть. Я углубился в науку. Я на какое-то время прекратил общение с... просто ходил в церковь там куда-то, с незнакомым, кстати говоря. Вот. И на 2 с лишним года наступило такое блаженное время, которое помогло мне написать диплом, защитить его, поступить в аспирантуру. И тогда вот у меня появились все другие интересы. Постепенно я вошел, во-первых, меня приняли на работу в Институт искусствознания на Казицком, вот, когда я поступил в аспирантуру университета. Но это, можно сказать, чудом. Я туда попал, оказался среди чрезвычайно интересных людей в секторе истории искусства и архитектуры России. Заведующий сектором был Григорий Ильич Стернин, доктор наук, замечательный человек, блестящий совершенно, был ученый там, специалист уже по искусству рубежа веков и по русскому эмиграции Глеб Геннадьевич Поспелов и масса других людей, блестящих, совершенно удивительных людей. Все они были стиснуты грамками идеологии, все они пробирались вот через цензурные какие-то препоны. Мы все это понимали, читатели тоже прекрасно все понимали. Мы читали между строк, вычитывали смысл. Какие-то важнейшие имена, какие-то важнейшие понятия мы находили в примечаниях. Никто прямым текстом, к сожалению, практически ничего не мог сказать. Это 70-е годы. Почти все было как-то запрещено. Когда у меня появились какие-то доступы, как у дипломника, допуски, знаете, к каким-то спецхранам, а они всегда были, в каждой библиотеке был свой спецхран. В каждом музее тоже какие-то были спецхраны и так далее. Я стал вот в эти спецхраны, я такой человек был достаточно активный, я узнал удивительную вещь, что Москва, например, состояла из нескольких очень крупных, доступных, общедоступных библиотек и двух-трех крайне интересных библиотек, таких запасников, что ли, библиотек-депозитариев, вот, где вообще читальный зал был на два места всего лишь, там один стол и все, и каталог колоссальной ценности. Вот. В общем, это такие вот были, одна по авангарду библиотека, например, в музее Маяковского, одна была по философии в музее квартиры Луначарского, библиотека Тарасенкова по русскому искусству, по русской литературе рубежа веков и начала 20 века и так далее. То есть, вы понимаете, вот это все вот такие запретные места, они были полузапретные. Ну, был, например, такой, сейчас существует тоже музей квартиры Павла Корина, где было собрание, совершенно был ошеломлен, его работ, нигде не выставлявшихся, вот его знаменитые эскизы к «Рысью уходящей», история создания этой картины, эти вот этюды людей вот 20-х годов, начала 30-х, которые он ухватил просто перед тем, как они совсем куда-то были смыты в волну истории. Вот. Это потрясающие силы, были какие-то впечатления. Это все было запретно. Нам как-то по знакомству, по телефону, там один через кого-то там разрешали войти и посмотреть все это. Вадим Нарцисов, такой вот известный был человек, он очень такой был человек знающий и осторожный, он нас вводил буквально, знаете, как сталкер водит в фильме Тарковского по каким-то заколдованным местам. К чему я это говорю? Потому что мы сейчас подошли к понятию культурное пограничье. С одной стороны, была официальная культура, с другой стороны, совершенно был такой проклятый самоиздат, и какой-то людей откуда там, знаете, какое-то дно, откуда людей просто арестовывали, и в тюрьму в какой-то, да, или в психушке. И были такие зоны, очаги полулегальной творческой деятельности. Ну, например, театр на Таганке Любимого. Ну, сколько раз там спектакли закрывали, сколько раз цензура там что-то изымала. Вот. Как они вообще боролись с этой цензурой? А народ ломился туда. Только послушать песню Высоцкого хотя бы, которую тоже запрещали, тоже не пускали на сцену, так сказать, широкие круги аудитории были для него закрыты. Или студия электронной музыки при музее Скрябина, где как раз начинали наши авангардисты, Губайдулина, и Шнитки, и Денисов, потом вот Мартынов, и Артемьев и так далее. Тоже полулегальное такое вот явление, хотя поддерживался с такой, он купил, например, синтезатор в Англии за большие деньги, за свои собственные. И какая-то такая, пока Шостакович был жив, была ОПЕК. Потом закрыли в 78-м году, тоже перед Олимпиадой. И был, наконец, правком графиков, который все знаете, горком графиков на Грузинской улице, где начинали выставлять людей, в общем-то, собирая их по каким-то квартирам, по подвалам. Вот эти квартирники, это была головная боль для КГБ. Надо было собрать всех инакомыслящих в одно место и потом за ними установить такую слежку. Я попал, когда меня отовсюду выгнали, кстати, с помощью Светланы Григорьевны и Георгия Гащева, мне помогли вступить в правком литераторов.
Да, советский писатель, потому что она тоже так вступила, вот, это вот. Для всех.
И вот она мне сказала: Валерий, таких, тебя посадят за тунеядство. Вот, я тебе напишу, значит, Гащев написал мне рекомендацию, он был членом Союза, и написал Алла Латынина вторую рекомендацию. Да. И так я попал вот еще в одно такое, знаете, заповедное место, где... где всяких таких инакомыслящих, такой заповедник несоветской жизни, где следили за инакомыслящими.